Лекция наша сегодня про нарушение идентичности. Разговор пойдет в рамках теории развития. Я по-прежнему продолжаю свою тему развития. И будем, возможно, какой-то материал для вас будет уже известным, но у меня есть свежие размышления, которые, как все новое и свежее, я откопала у Фрейда. Хочется назначать лекцию со слов «Фрейд был прав». Да? Естественно, практикуя, да, теорию развития, а не только изучая ее теоретически, практикуя ее в курсе теории развития возрастных кризисов, специализацию, у меня есть некоторые наблюдения. Много лет я придерживалась, сразу скажу про формат, есть задумка, она всегда бывает, что я буду какое-то время читать лекционный материал, а потом мы оставим время на вопросы. Вот. Со мной часто так случается, что я не оставляю время на вопросы, поэтому я постараюсь в этот раз оставить. Поэтому, если говорить о самом материале теоретическом, да, и лекционном, то он, конечно, пропущен через проведение многолетней специализации теории развития возрастных кризисов, в которой я опираюсь много лет на надежную модель Эрика Эриксона, связанную с циклами развития, да, с восьмью стадиями развития. За время проведения материал расширился этой специализации и теоретически, и также появились некие практические наблюдения. Например, одно из замечательных практических наблюдений, а групп много, в нескольких городах одновременно начинается специализация. В течение нескольких, ну, многих лет в нескольких группах одновременно в первой теме, которая символически означает рождение, исследование рождения младенца, младенческий период, у участников группы возникало переживание страха смерти и всякие заупокойные темы. Поэтому повелось так традиционно, совершенно не собиралась вначале. Я на первой же сессии про рождение и младенчество я веду разговор, например, об экзистенциальных данностях, потому что он оказывается уместным и дающим много надежности и покоя людям, которые обеспокоены различными тревогами. Таким образом, практически удавалось много раз наблюдать, что идея начала и конца, да, сочетается в одной и той же сессии. Безусловно, дальше исследуя материал, кроме того, что развитие циклично, имеет определенные стадии сензитивности, где поэтапно формируется и раскрывается self, самость человека, стало понятно, что все рано или поздно, как говорится в книге «Перемен», возвращается на круги своя. Что это значит? Почему я говорю, что Фрейд был прав, да, в этом месте? Эриксон, споря с Фрейдом в определенном образом, пошел на расширение принципов развития и утверждал, что развитие не заканчивается формированием психосексуального развития, то есть 18 годами, да? Я напомню вам стадии психосексуального развития по Фрейду позже, а продолжается и дальше. Безусловно, эта модель соответствует жизненным циклам человека, да, и его существования, но выясняется, ну, со временем, да, и преподавание, и наблюдение за людьми, и много раз я слушала истории, выясняется, что все циклы имеют свойство повторяться. То есть после 18 лет развитие, вот до 18 лет идет созревание. Это то, что я хотела сказать новое, то, о чем я, ну, для меня новое, да, то, о чем я думала и не могла в это поверить. Потому что до 18 лет, из этого вытекает несколько сложностей социокультурных на данный момент в современном обществе. До 18 лет идет становление и созревание личности и формирование self. После 18 лет идет циклическое спиральное расширение этих же навыков, да, с целью их усиления, усовершенствования, усложнения, более глубокой дифференциации, но одних и тех же процессов. То есть тема повторения, которая в терапии часто нами осмысляется как одни и те же грабли, или доколе это может повторяться, сколько мы можем возвращаться к одним и тем же мама, да, детские травмы или какие-то старые паттерны поведения. Тема повторения – это данность. то есть повторения будут. Будучи молодым и неопытным терапевтом, я задорно предполагала, что можно все переработать, и верила в позитивистскую идеализированную нарциссическую концепцию усовершенствования и проживания. И также я тоже думала, что все можно прожить, не повторяясь, не возвращаясь с большей силой и глубиной в прежний опыт. Не так все печально относительно возможности овладать, ну, совладать со своим прошлым опытом. Но, тем не менее, повторяться он будет. И тема повторения отражается в психосексуальной модели Фрейда, который утверждал, что за стадиями, да, орально-сенсорной, мышечно-анальной, фаллическим нарциссизмом и генитальной, ну, латентной стадии, генитальной стадии, да, собственно говоря, человек созрел. Эриксон на самом деле добавил к этим стадиям до 18 лет, ну, в некоторых традициях это до 21 года созревания юношей и девушек, добавил всего лишь дальше три стадии, которые означают различные уровни зрелости. Да, то есть мы можем это называть молодостью, взрослостью, первой взрослостью, второй взрослостью, зрелостью, старостью. Но так или иначе человек созревает, а потом он созрел и проявляется на других своих, на других кругах, да, на других возможных усложнениях своего же опыта и своего расширения self, то есть усовершенствования и усложнения самости. Поэтому я бы хотела обратить ваше внимание на несколько забытое или, например, неактуальное, немодное, скорее всего, знание о ноуменах, ритуалах и инициациях, которые были свойственны многим народам, разнообразным народам на протяжении там, различных периодов человеческой истории, о том, что люди взрослели раньше, гораздо раньше. Взрослели не с целью, ну, не описывая, как сейчас тоже, да, сочувствуя идеям нарциссизма, мы говорим о ранней автономии личности, о том, что личность, что дети не догуляли детство, слишком серьезные требования, жесткие требования окружающей среды, что, естественно, является правдой, лишают людей детства, и поэтому они потом, да, ну, не могут быть по-настоящему зрелыми. Безусловно, эта тенденция есть. Но на данный момент, ну, вот сколько моих наблюдений, да, сколько наблюдений мои позволяют осознать, я замечаю параллельно не менее сильную, а даже на данный момент, мне кажется, более сильную тенденцию, как раз отсутствие соблюдения естественных законов, биологических, социальных, психологических, в развитии психики, если мы возвращаемся к теориям развития, нарушения, несоблюдением сензитивных периодов и границ определенных ноуменологических требований к развитию человека. То есть, с одной стороны, конечно, если мы рассматриваем патологию self, идет давление сверх, ну, как психоаналитики бы сказали, сверх суперэго, да, сверхэго, жесткие требования к слишком преждевременной и ранней автономии личности, которая не дает возможности созреть человеку по-настоящему и формирует целый комплекс защитных образований, к которым мы можем относить ложное self и все нарциссические гиперкомпенсаторные механизмы. С другой стороны, тенденция к, хочется пошутить, к бодипозитиву, да? Тенденция к безграничному, ну, безграничности и к нарушению естественных циклов и ритмов. Для этого следует заметить, что теории развития во многом опираются на понятие закономерности ноуменологических процессов, как должно быть по сути. И дальше мы рассматриваем за этими ноуменологическими предпосылками феноменологические проявления. Феноменологические проявления, конечно, нас как специалистов больше всего интересуют в их патологическом варианте, да? То есть в полярном варианте, потому что нам так четче видно, куда, как не туда идет человек. Но, безусловно, задачей является феноменологического проявления – это не какое-то конечное формирование характера или личности, или self, а способность самости к целостности, к интеграции различных частей, к способности быть связанным, целостным и выдерживать колебания между противоположными частями одного и того же континуума любого качества. Соответственно, нет такого, знаете, образа человека или какого-то формата self, к которому мы стремимся, как к совершенно развитому, зрелому, да, вызревшему, созревшему, зрелому self. Скорее, секретом теории, ну, секретом развития является то, что в какой-то момент человек смиряется, либо соглашается с тем, что в фоне, а мы помним, да, фигуры и фоны, в фоне всегда будет оставаться некоторая неудовлетворенность и даже, ну, если хотите, значительная доля, ну, мы стараемся сократить эту значительность, страданий. То есть некая неудовлетворенность и страдания для зрелой психики являются нормальным фоном. Да? А фигурой является та сензитивная задача, в сензитивном периоде та задача развития self, которая на данный момент лучшим образом оснащена биологическими, психологическими ресурсами. И какую социальное окружение видит, ну, запрашивает у личности. То есть, с одной стороны, ваше биологическое и психологическое качество подготовлено к следующему этапу, к следующему скачку в развитии. С другой стороны, со стороны, да, извне люди побуждают вас своими требованиями, ожиданиями и, соответственно, соответствиями. Да? И как бы мы ни стремились найти приоритет, что важнее, мои желания или мои долженствования, мы должны, мы так или иначе должны прийти к союзу этих двух, ну, полярностей, этих двух качеств, да, ну, полярности этих двух явлений. Поэтому многие теоретики теории развития склонны также вслед за Фрейдом указывать, что все развитие человека, основное его формирование связано с первыми годами жизни. И я не буду повторять теорию Эриксона, ее достаточно хорошо, ну, уже и я освещала, и она и вами может быть хорошо узнана, но я бы хотела обратить внимание на патологию, да, на патологическое формирование self, на нарушение в развитии, в нормальном развитии личности в рамках теории как раз развития и по Эриксону в том числе. Для чего? Потому что последнее время, может, и не совсем последнее, может, последнее десятилетие, ну, из своих наблюдений, да, я могу сказать, и из чтения, да, литературы, наблюдаются следующие тенденции нарушения в обществе вообще. Так, я укажу три тенденции, которые можно проследить достаточно массово, да, и дальше посмотреть, как они базируются на негативных аспектах, на негативных выборах при личном развитии self. То есть они потом выливаются в массовые явления. Первая тенденция, и я сейчас достаточно плотно хочу заняться именно этой концепцией, это тенденция снижения энергии, личной энергии человека. Другими словами, общество, да, как фигура, да, или люди в обществе находятся в процессе противоестественного истощения. То есть ритм жизни, образ жизни, ожидания от человека, с одной стороны. С другой стороны, некая шизоидная травма либо шизоидные процессы, связанные с тем, как матери принимают младенцев в жизнь, да, и как они сопровождают их в первом младенческом периоде, приводит к тому, что энергия либо снижена, либо в значительной степени связана. Связана внутренними конфликтами, страхом не справиться с жизнью и с образом жизни, который диктует современное общество, справиться действительно невозможно. Развивая тенденцию, ну или там развивая всемогущество, да, при помощи защит, всемогущий контроль, отрицание реальности, гипоманиакальные формы существования, люди так или иначе доводят себя до истощения. Отсутствие энергии приводит к тому, что сила личности, которая питает self, развитие self, да, его способность развиваться и расширяться, не говоря уже о периодах трансформации, сила личности ослаблена. То есть социокультурная тенденция современного общества не поддерживает набор личностной силы у людей. Почему нам, как психологам, это важно? Потому что, когда к нам приходят люди в кабинет, с некой проблематикой, симптоматикой, неудовлетворенностью, готовыми запросами, да, либо определенным состоянием без запроса, а с беспокойством, недифференцированным, для того, чтобы произошли хоть какие-то процессы, нам нужно, чтобы у человека хватило энергии и силы, первое, проанализировать свою жизненную ситуацию вместе с терапевтом, подумать над ней сначала. Потом это уже снимет часть напряжения. Потом, возможно, пережить то, что было недопережито. Только потом, да, то есть мы смотрим на то, мы диагностируем клиента и смотрим, какие периоды он как закрыл в своей жизни, есть ли у него хвостики, да, есть ли остановки, фиксации, незавершенные задачи предыдущих периодов. Потом, да, когда мы это все проработаем, это достаточно, может быть, потребует много сил и затрат, в том числе материальных, которые тоже являются эквивалентом возможного, да, возможной силы личности, чтобы были денежки на терапию, наступает период неизбежной трансформации. Потому что вся жизнь человека связана с ростом, развитием, трансформацией и периодом утверждения нажитого в трансформации. Изменения – это данность. Человек не может избежать изменений. А если человек избегает изменений и не идет добровольно и осознанно в процесс изменений self, а вслед за изменением и расширением self изменяется образ жизни этого человека, система его связи, возможности, навыки, компетенции, проявления, продукции, сопровождающая, возможно, симптоматика адаптивная, да, которая помогает пережить жизнь в том или ином, ну, в тех или иных сложностях и страданиях, да, потому что невозможно пройти жизненный путь, не испытав фона страданий, да, не соприкоснувшись со страданиями. Иногда они даже, ну, выходят на первый план, да, и человек погружается в страдания. Поэтому, если говорить о самом смысле развития, то рост развития с неизбежной трансформацией, то есть энергии на изменения, а это самое энергозатратное мероприятие трансформации, изменения своей собственной личности, своей собственной жизни и системы отношений. И периоды покоя, да, то есть период движения сменяется периодом покоя. Период покоя, в котором происходит наращивание и усиление нашего качества, человеку для всего этого нужна сила. А поскольку образ жизни, требования внутренние конфликты неразрешенные забирают очень много энергии, связывают силу и нет возможности ее проявить, то, собственно говоря, мы приходим к тому, что нам не на чем работать. Человек приходит с большим желанием, у него хватает даже, возможно, интеллекта, да, сформировать с вами вместе запрос, а потом у него не хватает ресурсов. Ресурсов, прежде всего, энергетических. И если говорить о гештальт-подходе и о гештальт-терапии изначально, то гештальт-терапия была связана с тем, чтобы освобождать, ну, связанную энергию, связанную закрепощенную в незавершенных ситуациях, в незавершенных гештальтах, возвращать человеку энергетический потенциал для того, чтобы он с большей энергией, да, потому что без энергии ничего не будет, мог лучше адаптироваться к своей же собственной реальности, удовлетворять свои же собственные потребности. Но энергия часто связана как раз с тем, что человек занят удовлетворением, естественно, не своих потребностей. Да? Кроме того, у него не хватает достаточной степени безопасности для того, что, безопасности жизни, не какой-то безопасности в младенчестве, когда мама, да, недолюбила или не обеспечила хороший уход, расслабленность, способность восполняться, а безопасности, которую человек нарушает каждый день своим образом жизни. Что я имею в виду простыми словами? ЗОЖ. Как говорит моя коллега, с которой я много и плодотворно сотрудничаю, Екатерина Александровна Дроздова, прежде чем мы двигаемся в какую-то трансформацию или исследование, нужно спросить, выспался ли человек. Да? То есть мы смотрим на то, как человек ест, спит и какой образ жизни он ведет, прежде чем мы будем говорить с ним об экзистенциальных данностях и о его трансформационных путях. Вторая проблема, которая в современном обществе, она тоже носит массовый характер, это размытые ориентиры ценностей, нарушенные традиции, отсутствие форм, которые были бы успокоительными, ритуалов и инициаций. не очень понятно, в какой момент и каким образом люди взрослеют, зрелеют и сепарируются. Не очень понятно, что является рубежом принятия. Да? Если даже процесс идентификации обустроить можно, да, и найти образцы для идентификации, да, учителей, хотя это тоже очень сложно, в период дезориентации, размытых ориентиров, можно испытывать большой дефицит авторитетов. И нет возможности тогда идти путем идентификации. И в этом таком размытом мире, когда все диффузно, не дифференцировано, достаточно серьезно процветают такие состояния, как неприкаянность и инфантилизация. Инфантилизация – это злоупотребление размытыми границами со слабыми требованиями реальности, которые транслируют важные в вашей жизни люди. Это родители, это институты, это системы, это ваши партнеры, да, которые говорят, что они от вас ожидают этого, этого или этого. В ответ мы говорим, что я никому ничего не должен, и этим прокладываемся, открываем себе большие ворота в страну инфантилизации и находимся там столько, сколько нам влезет, думая, что что-то нас побудит оттуда уйти. Оттуда ничего не побуждает уходить, потому что это приятно. Приятно, когда вместо вас, да, ответственность берут какие-то другие люди вместо вас, которые способны к этому времени эту ответственность. А что это означает? Означает, что рамки времени, да, сензитивных периодов, да, моя любимая тема, для рождения детей, для зарабатывания денег, для получения профессии, нарушаются. И людям кажется, да, ну, безграничным образом, что все впереди. Потом наступает, естественно, в терапии, и я, и вы сталкивались с клиентами вместе с горючими слезами, когда уже период пропущен, и все поздно. Реальность в этом месте, ну, такая, как она есть, она не беспощадна. Для чего мы занимаемся терапией, призываем к этому клиентов, занимаемся просвещением, зовем клиентов на терапию, читаем лекции, для того, чтобы в более мягкой, добровольной и бережной форме столкнуться с реальностью жизни. Потому что как бы вам тяжело ни было на терапии, какие бы вас ни посещали переживания стыда при обнаружении себя и ужаса, что другие вас отвергнут, на терапии все происходит достаточно мягко по сравнению с тем, как это может произойти в жизни, когда люди обнаруживают реальные рамки, реальные границы. Поэтому неприкаянность, потерянность, невозможность сформировать систему ценностей, невозможность найти свою стаю, инфантилизация, которая портит вашу собственную жизнь и дает возможность вам наращивать, не только наращивать свою личную силу, но и удовлетворять свои собственные же потребности, развивая зависимость, безусловно, это большая тенденция в современном обществе. На любые границы, попытки определить, где пол, где потолок, где право, где лево, в современном обществе развивается невероятно протестная тенденция. Нельзя ничего протранслировать, потому что крайняя свобода и толерантность к размытости, ну, это модно. И это большая беда для наших клиентов и для нас в работе с клиентами, потому что это вызывает огромное количество сопротивления. Естественно, сопротивления и должны быть, потому что сопротивление и напряжение при установлении рамок и границ и будет обеспечивать рост, развитие и трансформацию сил. Но, к сожалению, сильный крик ребенка, то гневливый, то несчастный, ребенка, который является взрослым младенцем, да, или взрослым ребенком, часто останавливает окружающих и терапевтов, к сожалению, в том числе. Третья тенденция, она вытекает недалеко, да, от второй, это идеализация, идеализмы во всех их проявлениях. Что это означает? Что намерение или направленность ожиданий от себя и от окружающих несовместима с реальными возможностями людей, себя и окружающих. Соответственно, идеализация, которая может превратиться в гонку компенсаторных механизмов, да, и компенсаторных явлений в вашей жизни, вы будете бесконечно компенсироваться для того, чтобы, ну, чтобы вас любили, чтобы вас признали, чтобы сократить зависимость от чужого мнения, от чужой оценки. Это бесперспективный путь. А при идеализации человеку действительно стыдно быть собой и стыдно проживать свою собственную жизнь, потому что он, ну, не соответствует тем переживаниям идеализированным, которые он воспринимает как возможным. И терапевту часто приходится ну, в этом месте конфронтировать сам процесс намерений клиента относительно себя и своей собственной жизни. Поэтому, поскольку человеку сложно быть самим собой в ладу и согласиться со своими собственными ограничениями и невозможностями, усиливаются защитные реакции, и вместо подлинного проживания своей собственной жизни и подлинного развития self, мы имеем вместо человека, да, мы имеем робота, мы имеем киборга и имеем дело с его защитами. Защитами встречаться неприятно, это больно, вы всегда проиграете, потому что защитам больно. Да? Ну, а если вы пойдете, да, с открытием, да, с раскрытием на контакт, то, что мы в гештальт-процессе воспринимаем как, ну, и это естественным образом является единственным способом изменений, да, то есть изменения наступают на границе контакта, в момент контакта, это невозможно, потому что человек в защитном коконе, да, с защитными реакциями на контакт не пойдет и раскрываться он не будет, потому что уязвимость невыносима. Уязвимость означает, что я не способен, ну, когнитивно я не способен воспринимать себя как вообще человек. Я ничтожество, да, такая нарциссическая беда. Ну, что же развивается в этом, тоже массовый характер носит на этом поприще? На этом поприще развиваются такие процессы, как, сегодня в группе про это говорили, как, например, псевдодуховность или псевдопсихологичность. Когда человек идет семимильными шагами к совершенству, к счастью, к осознанности, но ничего в его жизни, естественно, не может поменяться, потому что идет не он, а идет его некое ложное, да, изображение, и это все бесплодно, это все не энергично. Поэтому, если возвращаться к патологии, да, и к некоторым неприятным чувствам, я сейчас назову несколько неприятных чувств, которые попадают в патологическую сторону развития self как такового, как нормального, да, здорового. А если, напоминаю, да, я напомню некоторые такие ключевые переживания и чувства, которые случаются с человеком при нарушении нормального развития. То есть, когда мы растем от рождения до старости, как мы неблагополучно можем прожить жизнь. И вот я их повторю всех вместе, чтобы вы представили самую несчастную жизнь самого несчастного в мире Чебурашки. Вот как может сложиться все плохо. Нет ни одного человека, у которого все плохо. Он бы не дожил до середины жизни, да, если бы у него все это было плохо. Но если мы представим, да, ненатурального, ненастоящего человека, у которого который умудрился на всех возрастных этапах все иметь патологическое и плохое, выглядит это так. Да, я, не доверяющий жизни, в отчаянии и в ужасе перед жизнью, с полной небезопасностью, со страхом не быть, со страхом бесконечного распада, не способная принимать заботу, голодная, отказывающаяся от еды, либо поглощающая все на свете, в хронической пустоте, двигаюсь на следующую стадию. Следующая стадия. Я нахожусь, следующая стадия нарциссическая, да, я не способна к самостоятельности, нахожусь в полной зависимости. Мне очень стыдно, что я нахожусь в полной зависимости. Я себя считаю ничтожеством, зависимость преодолеть не могу. Сомневаюсь в себе полностью, потому что не получила положительного подкрепления и хорошей оценки себя. А от невыносимости я либо становлюсь безупречной, со стремлением к бесконечной безупречности, либо бесстыжей, беспринципной, жестокой. И вот с этим всем багажом, таким крепким, нарциссическим, я перехожу на следующую стадию, человеческую. Там, где я могла бы познакомиться с человеческими чувствами, с переживанием вины, с прощением и вообще человеческими качествами, научиться жить среди людей. Я либо буду пассивно останавливать себя и не дышать скованно, потому что любое мое действие может вызывать у меня страшную вину, и в качестве доказательства, что я никого не хочу разрушить, я буду много-много делать бесплатного всего для людей, чтобы они поверили, что я никого не разрушу, я не опасна для общества или для другого человека. Либо я буду бессовестно, безответственно манипулировать и безжалостно играть чужими судьбами, отбирая людей на деньги, на чувства и на все, что плохо лежит. И вот уже к 3 годам, сформировавшись таким монстром, я двигаюсь дальше. Куда я двигаюсь, да, если я, ну, действительно, да, патология нарушений. Я двигаюсь в чувство полной неполноценности. Я ничего не знаю, Усердия прилагать к обучению не хочу. Делать ничего не хочу. На границе мне наплевать. Оценки мне нипочем. Я безграмотная, неумелая, ни к чему не способная, ленивая и не хочу напрягаться. И испытывая чувство неполноценности, нагло отрицаю, что вот я это все не умею. Да, и не умею, не знаю, не могу. А потом у меня наступает сексуальное развитие, в котором вследствие спутанности моей идентичности, да, и ролевой неопределенности меня кидает из стороны в сторону. Страшнейшие разнообразные эксперименты, которые часто плохо могут закончиться. Я испытываю неприкаянность, я испытываю незрелость, я не хочу ничего быть должной, я не хочу нести никакой ответственности, я не хочу вообще знать, кто я, куда я, зачем я, мне все должны, я никому ничего не должна. В основном я буду либо угождать, либо страшно протестовать, но если я выжила в этот период, то следующий период, который меня ожидает, неблагополучный в моей жизни, это период невозможности сблизиться, кого-то полюбить, испытать близкое интимное чувство соединенности, да, с другим человеком, и я попадаю в эмоциональную изоляцию. Естественно, всех ненавижу, у меня развивается мизантропия, ну и я как-то гадко вымещаю это все на окружающих людях. Тут включается бесконечное количество отыгрываний в партнерских отношениях. То есть я просто буду издеваться над окружающими людьми, насколько могу, либо сидеть тихонечко в изоляции под лопухом, и чтобы меня никто не трогал, не видел. Секса нет. А если есть, то он мне удовольствия не приносит. Но иногда я могу сделать вид, что он мне приносит удовольствие, потому что надо же как-то жить. И как-то завоевывать партнерский вот этот вот, ну, отыгрывать свои боли, да. Если я как-то прошло время, да, я помучилась своей изоляцией, потеряла окончательно надежду на близость, но тут как раз в период, когда я могла бы чувствовать продуктивность, ресурсность и творчество в своей жизни, а этот период я хочу здесь остановиться и указать на возраст. Если все остальные возрастные линии как-то плавно переходили, то этот возраст с 25, внимание, до 65. Возраст человека с 25 до 65 связан с тем, чтобы в этом возрасте человек занимался главным, ради чего он родился, да, главным событием своей жизни – изменениями себя. Если до этого мы растем, да, после 65, ну, кого-то 75, мы уже, да, по кольцевому соединению, по возвращению на круги своя, да, в стадии рециркуляции, да, мы возвращаемся снова в состояние покоя, да, и анализа нажитого с целью целостности, да, этого процесса. То есть кто я, да, после того, как я пожил эту жизнь, то, собственно говоря, пожить эту жизнь 25 до 65 означает идти на изменения через поиск этих изменений. Есть такое слово «испытание». Вот испытание и пытливость, да, это поиск. То есть мы идем на испытания, на жизненные эксперименты с целью изменений, добровольно. Если мы не идем добровольно, да, то жизнь нас как-то находит, лучше уж мы ее найдем. Таким образом, в этой стадии, да, после того, как я в изоляции, без надежды на близости, что, ну, в полнейшем, естественно, разочаровании и одиночестве, я живу дальше и вступаю в этот период продуктивности, да, и своих основных жизненных процессов и изменений, у меня в этот момент как раз возникает обратное желание, чтобы жизнь была стабильной, ясной, предсказуемой, чтобы мне было дано соцпакет вместе с медицинской страховкой желательно, чтобы ничего не менялось, потому что любые изменения вызывают у меня напряжение, напряжение выдерживать не могу, поддержки я получить не могу, самостоятельность, вы помните, у меня не развита, я зависимая, доверия у меня нет, я вообще в хроническом отчаянии живу, вообще-то я либо пассивная, либо бессовестная и безответственная, то есть у меня нет никакого чувства компетентности, и я чувствую себя неполноценной. Я вообще не знаю, кто я и куда иду, я об этом не думала до сих пор. И вот тут как раз приходят прекрасные годы, когда я должна продуктивно что-то выдавать своей личности и обществу. Да? Нетушки. Вместо этого я буду требовать и гарантий стабильности от партнера, от государства, от сообщества, от любой системы, где я оказываюсь, или от любого человека, который имел счастье оказаться рядом со мной, когда вот я такая вся недоразвитая со всякими патологическими развитиями СЛ. И вот как-то переколбасившись до 65, в бесконечной надежде на то, что мне дают, да, и я буду концентрироваться, конечно, не на том, как люди вокруг меня, или что я могу сделать для людей. Я буду все время смотреть, что люди могут сделать для меня, и концентрироваться на себе. Я, окончательно истрепавшись в этой жизни, не получив, естественно, желаемого, перехожу в последнюю, восьмую стадию по Эриксону, где меня поджидают ужас и отчаяние перед смертью. Ну, поскольку, да, я никак не могу смириться с тем, что ничего в этой жизни не получила, и вот мне уже пора умирать. Разочарованная в себе, в жизни, в окружающих людях, скорее всего, я впаду в безумие, и со мной случится распад личности психологически еще при жизни. Но также одолеет большое количество болезней, отекших психологических напряжений и психосоматик, которые к этому времени, конечно, будут сопутствовать всю мою жизнь, меня сопровождать, да, психосоматика. Сейчас мы посмотрели на такое карикатурное изображение всех патологий, которые могут произойти с человеком. Поэтому тут бы я хотела немножечко оптимизма добавить в свою речь и сказать вам, что людей, ну да, слухи о вашей травматизации слишком преувеличены. Да? Что вот человек действительно, понимаете, действительно все плохо, а у вас не все плохо. Где-то есть периоды, на которые вы можете крепко опираться. Поэтому, если говорить о вот этих переживаниях и чувствах, а больше я хочу сделать акцент на первичных чувствах, которые у нас возникают и формируются, и переживаниях, таких как страх, то есть связанный с небезопасностью, стыд, связанный с собой, да, вина, и некое переживание бессилия, отчаяния, ограничений, да, то я бы хотела сказать о ресурсах этих чувств. Почему мы можем эти чувства воспринимать не только как ужасные, которые портят нашу селфи, нашу самость, разрушают, но и как те, которые нас могут отрезвить и стать теми необходимыми отправными точками, от которых мы встречаемся с реальностью. Еще раз повторяю, идея встречи с реальностью у меня максимально бережная и добровольная. То есть человек, если бережно и добровольно пытается с этой реальностью встретиться, он все равно с ней встретится. Реальность все равно будет с фоном страданий, с фоном падения, да, ожиданий, утраты иллюзий. Это неприятный процесс. Но тем не менее, да, эти чувства не следует игнорировать и их избегать. Чувство страха, которая сопровождает человека естественным образом, не потому что его кто-то обидел, напугал, оно просто есть, и оно достаточно мощное и первичное. Чувство страха перед жизнью и перед собой, вообще перед всем на свете, до ужаса. Да? Преодолевая чувство страха, мы даем согласие на жизнь. Только человек, который нашел ресурс внутренний и внешний, на этом этапе точно внешний ресурс нужен, да, если он не случился в младенчестве, его нужно находить сейчас, сколько бы вам ни было лет, возвращаясь в коррекционном, воспитательном процессе в необходимый регресс, потому что как мы работаем со всеми нарушениями развития со взрослыми детьми, да, или со взрослыми людьми, которые на стадии созревания имеют пробелы. Мы возвращаемся в необходимый регресс при помощи коррекционного воспитания. То есть психотерапевт на это время, работающий в рамках теории развития, становится тем коррекционным воспитателем. То есть не случилось естественно, не случилось добровольно, да, мы даем согласие на коррекционное воспитание. Да? И таким образом регресс мы рассматриваем не как событие, которое вдруг случилось в терапии, а как то, куда мы идем сознательно, договариваясь с клиентом о том, что на этой стадии необходимо позволить себе. Тут я замечу вам, что психика носит многослойный характер. Клиент, находящийся в терапевтическом процессе, в регрессе относительно определенных задач развития до этого периода, который у него пропущен, одновременно с этим водит машину, ходит на работу и проводит ту, скажем так, жизнь, которая положена ему на его сенситивном периоде. Кроме того, вы знаете, да, что вот по всем пунктам восьми попасть, это, конечно, большая крупная удача, да, то есть так не бывает, но мы можем найти пробелы на нескольких стадиях. Поэтому психика многослойна, и она даже в течение 50 минут сессии несколько раз меняется в слоях и в уровнях. Не говоря уж, что ну, в течение дня или в течение жизни. Конечно, для каждого уровня нужно пространство. Одновременно так не бывает. Да? То есть если я сейчас, да, нахожусь в периоде, когда я чувствую себя младенцем, я прямо в эту же секунду, да, в этот же момент я не могу актуализировать фигуру того, что я там подросток или 50-летняя женщина. Да? То есть я все равно буду выделять этому пространство. Но психика многослойна, повторяю. Да? Поэтому если говорить о страхе, то преодоление страха – это есть необходимость. Для этого нужно укрепить человека, дать ему достаточно ресурсов, успокоить, оказаться рядом, взяться за руку, но не с целью, чтобы страх, чтобы не преодолевать страх. Страх придется преодолеть при помощи необходимых ресурсов. И если человеку страшно, он говорит, я не пойду, потому что мне страшно, можно 10 раз убедиться, что все ресурсы есть, а потом все равно сообщить, что идти следует. Потому что если остаться в страхе, вы не даете согласия на саму жизнь. Вы не живете, вас нет. Дальше чувство стыда. Мучительное чувство стыда, о котором так популярно говорить теперь. Чувство стыда – это встреча с собой. Мучительное чувство стыда, которое может остановить вас, которое может вызвать замирание, которое может вызвать отсутствие вас, оно похоже на ужас несуществования, но если при ужасе несуществования распадается все, то при стыде, в таком токсическом сильном стыде, исчезает не все, а только вы в этом всем. Да? Так вот, чувство стыда, если вы соглашаетесь идти в чувство стыда и находиться в стыде, ну, конечно, да, мы все стремимся к выносимой форме смущения, да, а не токсического паралича от стыда, это ваше добровольное согласие быть собой. Что значит быть собой? Быть собой со всем набором ваших несовершенств в том числе. То есть первое – согласие жить, второе – согласие быть собой с ограничениями своими и со всеми возможными негораздами вашей психики, которые сложились на вашем пути развития, либо являются вашей данностью. Вина. Чувство вины. Да, не пришивайте, не вводите меня в этот цель. Не загоняйте меня в вину. Да? Почему же нет? Вина – это ваше согласие на человечность, на очеловечивание относительно других людей и оживление для вас других людей. Это уже та сфера переживаний, когда появляются другие живые люди, которым может быть больно, которые имеют также, не только вы имеете свои границы, да, и свои права на жизнь, но и они. Это чувство, которое позволяет нам уживаться с другими людьми. То есть это нас отличает от животных. Стыд тоже, кстати, но вот вина прям уж совсем человеческое качество. Поэтому и согласие переживать чувство вины, не убегать от него, не говорить, что «ой, у меня чувство вины», а находиться в чувстве вины и уметь с ним уживаться, да, отделять, где это чувство вины токсическое. Понятно, есть разные виды, есть разные степени, но само наличие и способность переживать чувство вины – это очень зрелый уже зрелый этап развития СЭУ. Это согласие на жизнь с другими людьми. Хочу сделать здесь неприятную паузу, которая заключается в том, что, опять же, да, по моим многолетним наблюдениям, ну, не всем людям нужно жить с другими людьми. На данный момент пришла я к выводу. Многие люди не хотят уживаться с другими людьми. Они хотят, чтобы другие люди уживались с ними, это понятно, да? Ну, то есть они действительно застряли в своем бесконечном стыде себя и с попытками достроить самого себя или саму себя. Не то чтобы это упрек, да? Но застревание в этом процессе бесконечно, я повторяю, психика многослойна, это наводит на размышления. Да, конечно, вы можете мучиться периодом там, по Эриксону там, с 1 до 3 или там, с 2 до 4, то есть неблагополучным формированием нарциссического вашего развития. Ну и мучите себе в одном из слоев вашей психики. Кто же вам мешает в другом слое вашей психики развивать, да, человеческие качества? Вспоминаем Перлза. Перлз любил шутить, ну, не совсем, конечно, шутить, он был в этом уверен, но шутка зловещая, что не то чтобы человек регрессирует на определенный уровень развития, он просто недоразвит, он с него не вырос. И вот когда в практике мы обнаруживаем дочеловеческое, да, формирование СЭЛФ, нужно печально признать, что хорошо бы этим людям не рожать детей, не строить, ну, не находиться в браке, да, не вымещать свои, да, незавершенные задачи этого уровня развития, да, на других живых людях. Этот закономерный вопрос. Вы сейчас не задаете вопрос, но я его задам вместо вас. А что, Лен, вот это вот клиенту на первой сессии надо сказать? На вторую скажите. Ну, скажите через 5 лет, если вам надо много подзаработать. Вот. В целом, конечно же, клиент имеет право знать состояние своей психической реальности и на первой сессии тоже, если вы тоже сумели это обнаружить, потому что он пришел за знанием о себе. Ну, конечно, он вам может его не простить, это тоже тут правда. Что же следующее? Чувство, которое также, на мой взгляд, помогает из негативных, да, из привычных негативных чувств, которые мы пытаемся избежать, отрицать, не находиться с ними, не встречаться. Мы их не любим, и я не люблю. Говоря даже вам о них, я их тоже не люблю, эти чувства. Потому что они добавляют реалистичности, но не лишают примитивного представления о счастье. Когда нет напряжения, все как-то легко, позитивно и весело. А это чувства, я их объединю, отчаяние и бессилие. Такие переживания, как отчаяние и бессилие, безусловно, очень опасные, опасное море, да, переживаний, потому что в отчаянии можно утонуть, да, можно так зауныть и приуныть, что уже и не найти берегов. А бессилие может поразить. Но тем не менее, в определенной степени, в определенной ситуации, когда вы приходите, уже будучи созревшим, никогда у вас младенческое переживание реальности, вы голодны, нуждаетесь в заботе, в расслаблении и о том, что вы не знаете, где ваши ручки, ножки, не говоря уже о том, кто вы и куда идете. Но когда вы уже на определенном более зрелом этапе созревшем, скажем так, это переживание, отчаяние, бессилие, скорее касается этапов после 18 лет, когда вы созрели. До 18 лет испытывать отчаяние, бессилие в любом случае непродуктивно. Но после того, как вы созрели, конечно, я сейчас рассказываю теорию, да, то есть вы созрели к 18 годам, максимум к 21. Я не настаиваю, но если опираться, да, на возрастные процессы, то на цифры именно возраст, то когда вы уже созрели, и ваша психика созрела, и вы развиваете различные уровни зрелости, они тоже разные, но это все-таки уровни зрелости, а не созревания, да, плода, да, то есть плод созрел, тогда отчаяние и бессилие могут примирить вас, это, во-первых, характеристика зрелости, позволить себе бессилие, испытывать бессилие, переживать и отчаяние. Это ваше добровольное согласие, ну, скажем так, общей метафорой, я сейчас скажу, на встречу с Богом. Что это означает? Это ваше общее согласие, это ваше согласие на встречу с чем-то, что больше вас. Но это не родитель, да, в зависимости от которого вы находитесь, поэтому к этому времени желательно сепарационные процессы свои завершить. Это некая реальность, да, которую вы не контролируете. Потому что есть два способа игры с реальностью. Один способ – это две иллюзии игры с реальностью. Один способ – это уклонение от реальности. Только не я, только не сейчас, давайте потом, время не пришло, я еще не созрел, мне надо подумать, что вы меня торопите. Вот. А второй способ – это контроль над реальностью. Сейчас я все возьму в свои руки, все налажу, то, чего не сообразил, давайте сейчас соображайте, упала джалостно. То есть два способа обхождения с реальностью иллюзорных, которые не существуют. Это либо полное уклонение, да, дефлексия, да, избегание встречи с реальностью, с тем, что уже в вашу реальность пришло фоне и в поле вашей жизни. Либо это попытка проконтролировать все, что плохо лежит, не встретившись в принципе с этой реальностью. То есть образовав такую свою реальность. То настоящая встреча с реальностью происходит только когда вы, реальность больше, чем человек, поле больше, чем человек. Только когда вы себе позволяете испытать по-настоящему отчаяние и бессилие. Для того, чтобы переживать все эти чувства, и они помогли вам созревать, вызревать, становиться сложнее, дифференцированнее, богаче, чтобы было потом что интегрировать и осознавать в конце жизни. Для этого существуют кризисы, да, кризисные периоды. Кризисы – это не травма, да? Кризисы – это необходимые периоды, они все равно придут, как бы вы их ни хотели, а в травму вот лучше не попадать, и, возможно, их можно избежать. Вот, кризисы и конфликты. Кризис, да, или конфликт, который заложен в центре кризиса, да, могу вам напомнить или доложить, да, что, безусловно, это реальность пограничного формата. Что это значит? Что существует выбор или да, или нет. Ну, бывает выбор, да, направо, налево, прямо, да, бывает там 5 дорожек, но выбрать надо. А если выбрать надо, да, то мы находимся на границе, да, мы на этой границе, мы не можем отступить, мы должны принимать решения, мы должны двигаться, и, соответственно, за это все будет ответственность. Могу сказать чувства, которые, ну, то есть так же, да, то есть только немножечко с другой стороны, да, пагубное воздействие этих же чувств. Что может съесть человека так же, как его отрезвить и помочь его развитию? Самые опасные чувства, самые такие, чаще всего, да, ну, просто уничтожающий возможность человека к существованию психическому и к его развитию, тем более в трансформации, это такие чувства, как печаль, страх и гнев. Почему? Уныние разъедает душу, да, есть такая фраза, и это правда. То есть если человек не позволяет чувствам меняться и двигаться, а удерживает себя в унынии, да, не для того, чтобы, ну, попечалиться, да, работа горя, всем известно, продуктивный может быть, то печаль может действительно уничтожить. То есть если вы видите, что ваш клиент или вы запечалились, и уныние приобретает уже долгосрочный характер, следует беспокоиться и оказывать себе максимальную помощь. Страх. Потому что если, да, все время возиться, да, со страхом в надежде, что еще немножко ресурсов и страх пройдет, да, это может оказаться довольно-таки обманчивым путем. Поэтому нужно очень ясно разобраться, что человека на самом деле пугает. Возможно, его пугают свои собственные ожидания от того, что он должен сделать. И тогда, конечно, нужно сильно сокращать возможность человека так, чтобы человек был парализован и испуган, даже перестал дышать, так тоже редко бывает. Да? То есть только в определенное состояние. Поэтому со страхом тоже приходится конкретно повозиться. Не путаем тревоги и страхи, работа с тревогами будет, ну, это другой этап, это другая сфера. И гнев. Почему гнев тоже является опасным переживанием, которое не следует поощрять? Мне очень жалко, что в быту или там, да, в какой-то, ну, такой уже укрепившейся бытовом мнении про гештальт-процесс агрессию путают с понятием гнев, злость, и приветствуют гнев и злость как попытки гештальтистов адаптироваться в этой реальности. Это неправда, потому что агрессия – это энергия, это то, о чем я говорила в начале, это наличие личной силы и наличие энергии для изменений и для того, чтобы вы вообще могли распознать, ваши ли это потребности или нет, и куда-то двигаться с ней. А вот гнев, да, – это превращение жизни в войну и борьбу. И тогда, да, все силы ваши, даже если у вас их очень много изначально, благодаря гневливости вашего характера, если она укрепилась и традиционно в семье приветствовалась, могут уйти на войну и борьбу. Поэтому, конечно, да, мы смотрим, если никак не удается с клиентом гневливым, да, гнев его праведный или неправедный, да, его градация, ненависть, да, которая сопутствует часто зависти внутри, процесса ненависти, можем часто обнаружить зависть. Если никак не удается перенаправить на любовь прощение родителей, например, прощение родителей, что тоже важно, является этапом развития терапии, не только обнаружение того, в чем родители виноваты, но и способности простить, да, родителя в той или иной степени. Вы можете не любить родителя, да, но если вы не способны смягчить свое отношение, то у вас заезд на гневе, на это уйдут все ваши жизненные силы, просто не останется времени на развитие и трансформацию. Хорошо. Итак, про патологическое, мрачное, да, мы поговорили. Я бы хотела вам здесь же, да, представить довольно-таки недавно изданную книжку Памелы Левин «Силы, циклы силы». По-моему, она называется, потому что, мне кажется, уместным. Она достаточно ясно пишет, я обозначу эти периоды созревания, периоды, в которые традиционно в племенах, да, в народностях, не в европейской, американской и европеизированной культуре, да, было принято развиваться и каким образом там устраивались требования инициации. Это то, что я хотела добавить, то, что я, ну, для меня является новым, освежающим и довольно-таки опорным знанием. В ее концепции ожидание от человека к тому, чтобы он стал человеком созревшим, достаточно смещены во времени. Я назову вам качества, да, которые человек развивает, и периоды возрастные, которые она указывает. И вы увидите, что даже по сравнению с Эриксоном, а мы и за Эриксоном не успеваем. Мы более инфантилизированы и более отстающие. Я, когда веду эту специализацию, я говорю студентам, ну, мы сразу же рассматриваем, какие периоды, да, мы уже у Эриксона не укладываемся. Уже Эриксон бы не узнал современного человека в его периоды затяжного взросления, да, и тем более созревания и зрелости. А теперь я вам приведу такие вот более природные, да, более такие в микросоциумах, да, здоровые механизмы созревания self.
Извините, пожалуйста. Лена, да. Повторите, пожалуйста, название книги.
«Циклы силы». Она сейчас создается, циклы силы, ее много, прям, да. Она такая, знаете, немножко популяризированная, ну, популярная, да, не, ну, она не носит такой, такой тяжелый научный характер, да, ее читать очень легко, но ее классификация мне показалась интересной. А первый период от 0 до 6 месяцев, то есть уже к 6-месячному, да, существу, да, к нам, ко мне 6-месячный, к вам 6-месячным, уже есть определенное ожидание, да. Она называет это циклы силы, соответственно, она называет эти качества силой. Если Эриксон называет это формированием качеств эго-идентичности, да, то есть разные эго-качества формируются, то здесь будут формирование сил человека. То есть она вслед за древними традициями Китая и других культур, да, не европеизированных, она прибегает к системе 6-уровневого развития, не 8 стадий развития по Эриксону, 6 уровней развития, 7-й стадии, которая все возвращает на круги своя. То есть практически за 6, да, приемов, за 6 процессов человек созревает. Да, и потом просто это повторяется с новой силой, как мы говорили, да, по спирали расширяющейся. А к 6-месячному существу, 6-месячному человеку предъявляется требование, чтобы он овладел силой быть. То есть если все хорошо, если поле и среда, мы максимально зависимы в этом месте, да, в этом месте нашей жизни, благоприятное, то уже к 6 месяцам сила быть наращивается как сила человека. То есть у нас есть сила быть. Для того, чтобы сила быть с вами случилась, нужно ничего не делать, уметь хорошо восстанавливаться и принимать заботу. Если вы обнаружили 90% наших клиентов, сомневаются, в том, есть они или нет по-настоящему, да, то есть это достаточно обширная патология и нарушение идентичности, мы предлагаем, помним, да, многослойность в регрессивности, в необходимом регрессе, в корректирующем воспитании. Мы как воспитатели предлагаем ничего, находить пространство для ничего не делания, восстановления и принятия заботы. И организацию ее также от тех людей, с которых ее можно принять. Если нет, то от самих себя. Принимать заботу о себе. Да? И только так. И этому периоду надо дать пространство и время. Да? Ну, как минимум, пойти 6 месяцев нужно отвести на то, чтобы практиковать эту стадию. А вторая сила, которую нарабатывает человек, до 1,5 лет она нарабатывается, это сила делать. Тут я вас порадую. Девиз этого периода с 6 месяцев до 1,5 сначала делать, потом думать. Значит, действия в начале природы нашего формирования психики должно быть бездумным. Означает, что я несусь, не знаю куда, благодаря своей активности и исследую мир при помощи чувств и ощущений тоже. Да? Помните, я все ем, кину в рот. И, соответственно, бездумное действие – это целебно для людей, у которых есть поражение, внимание, нарциссической стадии развития, которые парализованы в области действий. Это уже не глубокая шизоидная травма. Это нарциссическое переживание. Поэтому бездумно действовать, ну, конечно, о какой ответственности идет речь. Просто развитие активности, да, туда, куда вот меня несет ветер, да, или куда влияют мои глаза. Это право человека исследовать мир при помощи чувств, ни о чем не думая. Если у вас есть клиенты с проблемой в области действий, да, то, соответственно, вы предлагаете уйти в область чувств, и вот куда несут чувства, то и делать. Да, абсолютно, ну, под прикрытием, конечно, да, помним, психика многослойная, другого процесса вашей личности, который является взрослым, ответственным. Да. Ну или там у вас есть терапевт для того, чтобы посоветоваться, окружающих можно попросить. Есть специальные мероприятия, где можно делать и не думать. Вот я, например, слушала презентацию мастер-класса, который происходит параллельно, где можно, я так представила себе, рисовать, ни о чем не думая. Это прекрасно. Да? Благодаря своим чувствам, сензитивности вы рисуете, ни о чем не думаете. Очень хорошее мероприятие для этой стадии. Следующая сила к 3 годам должна сформироваться. Уже 3-я сила к 3 годам из 6. Внимание, к 3-летней. Человечек обладает половиной сил, свойственных человеку. Да? Это сила думать. Думать. В 3 года мы должны уметь думать. К этому времени, вы помните, нам помогает думать, что процесс символизации через слова. Да? Конкретно предметной реальности через слова. Мы овладеваем словами. Слова нам помогают думать и развивать наш речевой поток внутри нас на расчленять его, да, и оформлять, и, ну, на смысле, да. То есть у нас есть тезаурус слова, да, лексическое значение, и мы начинаем думать при помощи слов в том числе. И мыслительные операции, да, формируются. Поэтому сила думать. Сила думать, да, помогает человеку тестировать реальность и границы мира, мира вещей. Да, еще пока нет другого человека, да, мира вещей. И развивать уже такое качество, как автономность, несогласие, независимость, уникальность, отличаться. Это здоровое развитие нарциссическое, уж вполне. Это стадия, свойственна нарциссическому развитию. Дальше, с 3 до 6 лет, внимание, что меня поразило, но я очень внутренне с ней согласна по своим наблюдениям. Формирование идентичности, роли во взаимоотношениях, способности отделять фантазии от реальности, слышать «нет», считаться с ограничениями, чувствовать вину и силу своего воздействия на другого человека – это все с 3 до 6. У Эриксона, помним, да, это подростковый возраст с 12 до 18. То есть на самом деле правда в этом есть, потому что дети этого возраста играют в ролевые игры, осваиваются разнообразные идентичности, у них пробуждается сексуальность. Да, сексуальность в этом возрасте также пробуждается. Первое опознавание половых влечений, да, и половых процессов. Соответственно, к 6 годам, понимаете, раньше я удивлялась, думаю, ну как же вот у них инициация, у некоторых народов в 11 лет, максимально в 14, ну как же, да, у нас же что такое 14-летний человек, да, ну еще ребенок, да, а если к 6 годам все это уже формируется, и моя идентичность уже, да, осмысляется на ее, в ее первом, скажем так, в первой сборке, пусть я не знаю все части своей личности, да, пусть я, но амбивалентность уже присутствует, я знаю, что я могу поступать плохо, и другой плохо поступать, я могу поступать хорошо, и другой плохо поступать, и что это одни и те же люди. То есть уже, да, преодоление расщепления, такой, ну, плотной защиты первичной, и ну, как бы уже есть возможность интеграции и амбивалентности. К 6 годам, в момент, когда мы идем в социум, да, в большой социум из семьи, мы, собственно говоря, готовы. Это не есть преждевременные требования к развитию психики. Если, конечно, никто не оттормаживает ваше развитие, как мы говорим, социокультурная традиция сейчас на то, чтобы расслабить и замедлить развитие силы и личности человека. Следующий этап, он совпадает с латентной фазой и у Фрейда, и у Эриксона он также выделяется. Это период компетентности с 6 до 12. Только в этом случае компетентности предъявляются несколько другие требования. Это, конечно же, время для обучения. Для того, чтобы сформировать знания, навыки и умения, есть такая шутка у теоретиков развития, если до 12 лет не научился, потом уже не научишься. Поиск ориентиров в жизни и, внимание, формирование системы ценностей. Вот такие вот, скажем так, карапузы, да, с 6 до 12 уже должны сформировать систему ценностей. Она в них заходит интроективным образом, она уже есть. То есть ценность наживается в это время, не позже. То есть, да, что хорошо, что плохо, что ценно, что не ценно, все это уже есть знание в мире. Вместе с исследованием мира и с получением знаний вообще о мировых, ну, об истории человечества, о том, как устроены люди, как вообще все в мире устроено. И последний этап, да, мы говорили, да, до 18 лет происходит созревание, с 13 до 18 лет. Это этап регенерации. Да, этот этап назывался этап мастерства, сила мастерства. Вот с 6 до 12 – сила мастерства. Сила регенерации – это сила, которая помогает нам максимально целостно оформить свою личность, собрать себя воедино уже во второй сборке, такой, да, более серьезной, подготовиться к отделению от родителей, к взрослению. То есть я должна знать, кто я, да, для того, чтобы целостность состоялась, связность, константность меня. У меня формируется своя философия, свои принципы. Да, ценностная система была заложена раньше. Я способна формировать систему самоподдержки. Понятно, да, что рубеж оказывается возможность обеспечить себе самостоятельную безопасность. и происходит сексуальное раскрытие, и этому посвящено, ну, очень много энергии. То есть я иду в интимную сексуальную близость, и энергия сексуального влечения в узком смысле, да, формирования пары, рождения детей, и в широком смысле мне хочется в этой жизни, да, либидинозных процессов, творчества и созидания, да, полностью овладевает мной. Соответственно, все. Вот до 18 лет сформировался человек. Сила быть, сила делать, сила думать, сила индивидуальности, сила мастерства, сила регенерации, то есть целостности. Следующая стадия, она не имеет возраста, она сила, вернее, да, она просто возвращает все на круги своя, и мы заново начинаем на новом витке, да, других задач быть, делать, думать, проявлять индивидуальность, мастерство и оформлять это все в некое целое философское, ну, новое знание о себе и о мире. Это сила рециркуляции. Последняя, седьмая сила – это сила рециркуляции. Она происходит тогда, когда заканчивается сила регенерации, когда сила регенерации – это период уже не трансформации, а покоя. То есть это период покоя, когда я, совершив определенные испытания, научившись новому, да, усвоив это новое, я укрепляюсь в этом. То есть это золотой век, это век стабилизации, да, не стагнации, да, стабилизации. Я укрепляюсь в этом. Сила рециркуляции возвращает человека, да, к новому витку. Каким образом? Очень тут хитрый момент есть. Для того, чтобы сработала сила рециркуляции в человеке, он должен уметь мечтать и ставить новые цели. Потому что если человек добровольно и осознанно не будет мечтать, мечтать можно и неосознанно, но, знаете, главное пылко, да? Если человек не будет мечтать, либо осознавать свои цели, тут подходит и мечтание, связанное с энергией ИД, и осознанность, связанная уже с подключением персоналити, функции выбора, да, и заранее не соглашаться на изменение и трансформацию, то есть прощаться с тем, что он так хорошо усвоил, да, понимая, что надо идти дальше в жизненном пути. Если человек будет сопротивляться этому, не будет идти за мечтой или к своей цели, соглашаясь добровольно на изменения, то им овладеет вот этот цикл повторений прошлых сценариев, потому что ничто не стоит на месте. Он просто будет повторять прошлые травмы или прошлые незавершенные, как мы говорим, да, гештальты и ситуации с попыткой, конечно, их завершить. Но если каждый раз осознанность или идовская энергия нового влечения и желания, если я вам говорила, самая большая трагедия, на мой взгляд, она первая трагедия современного общества, это истощение глобальное и угашенность энергии. Да? То есть что-то происходит с энергетикой человека. И существуют многочисленные формы и образы жизни, которые эту энергетику еще больше связывают, еще больше истощают, еще больше снижают. Поэтому, если говорить о том, что нет энергии на мечты и нет осознанности на новые цели, а главное согласие на испытания и делание усилий, то вы просто вынуждены будете повторять то, что было. И ваша сила рециркуляции будет для вас, ну, как бы, да, заезженной пластинкой. То есть вместо совершенства своего опыта и наращивания селф-репрезентации, развития своего селфа, вы будете просто в холостую, ну, называется, отыгрывать, ну что, да, одни и те же сценарии гонять, ну и можно менять декорации. Можно менять мужей, жен, сообщества, системы, ну, детей трудно поменять. Ну, можно к ним по-разному каждый раз, а не одинаково к ним относиться, игнорируя их рост развития. Да. Поэтому хотелось бы немножко, да, таких метафор еще вам увлекательных из этой книги, да, сообщить. Автор этой книги указывает на такую науку, как, например, ну, как она не формирующаяся, просто вот она на нее указывает, она ее уважает и любит. Хронобиология. То есть наука о естественных циклах и ритмах. Неплохо бы нам, да, для, если вы собираетесь действовать в рамках теории развития и учитывать развитие, да, человека, и его можно не учитывать, оно все равно происходит, да, то вот хронобиологию, да, неплохо бы освоить знания из хронобиологии. Она употребляет такие понятия, как часы развития, да, то, что мы называем, ну, Эриксон называет сензитивные периоды, что для каждого качества, эго-качества, для каждой силы, да, существует определенное время. И это время определенное. Каверзный вопрос тут может возникнуть из серии феноменологичность и субъективность. Конечно. Но что такое феноменология? Да? Это проявление ноумена, закономерности. Никто не отменял, да, закономерности. феноменальность. Феноменология – это своеобразное уникальное проявление ноумена. То есть ноумен – это суть, да, это идея, да, это эйдес, да, по Платону. Соответственно, да, или там как-то это было у него слово такое, я его не запомнила, то ли нут, да, что у меня с нутеллой был связан. Поэтому в этом случае, да, ноуменология, да, это история о закономерностях и сензитивных периодах, и время, которая тоже является условной категорией для удобства, или там, да, некоторый период, ритм, он все равно есть. Она указывает также на то, чтобы человек мог, ну, понятно, это лирическим образом, без технических, возможно, доказательств, но все это в описательном формате присутствует. Календарные ритмы, лунные ритмы, ритмы сезонные, да, то есть все ритмично довольно-таки. И, ну, человек также подчиняется определенным ритмам, циклам, закономерностям и периодам. Да. И, ну, она призывает обратить на это внимание, безусловно, да, это помогает нам. Что нам помогает еще? Да? Нам помогает знание. Есть путаница между защитным механизмом, достаточно гибким и высшим, рационализацией, и наличием знаний, да? То есть способностью когнитивно осмыслять свою реальность. А думание, анализ и понимание того, что с вами происходит, значительно облегчает процесс переживаний и чувствований. Да? И также помогает скорректировать действия. Да? Потому что на самом деле чувства помогают определить истинность. Но если вы уйдете только в чувства, только в переживания и абсолютно уберете, да, такие важные процессы, как думание, усилия и действия, вы далеко не уйдете. И это беда, кстати, от психологии. Я тут сегодня, да, говорила о том, что иногда психотерапия или психология, да, ну, здесь в каждом явлении, да, его негативная сторона приводит к тому, да, что, ну, что это тоже является определенной защитой и уклонением от реальности. Да? Поэтому бесконечное сетование на прошлое я очень уважаю, да, и занимаю много лет, я занималась психоанализом, раскопки, да, раскопки и знания о том, как сложилось детство, да, какая внутренняя картинка мира, да, теория объектов отношений и переносы, явления переносов, я также понимаю и уважительно к этому отношусь, но так или иначе мы можем способствовать тому, чтобы сбить человека с его пути, потому что путь, ну да, если мы постоянно возвращаем его к определенным переживаниям, не ставя границу этим процессам. Граница, ну, в нашей работе так и называется фрустрация. Да? То есть мы оказываем сначала, да, мы определенным образом, почему клиенты дезориентированы в процессе терапии, хотят контроль в свои руки. Потому что то мы ему сочувствуем, когда он жалуется на родителей, а то мы перестаем сочувствовать, начинаем конфронтировать этот процесс, так хорошо раскрывшихся жалоб, да, на родителей, которые бесконечным потоком длятся несколько лет. Потому что мы смотрим на что? Мы смотрим на то, чтобы всему было отведено свое время и свой баланс. Да? Потому что если говорить о здоровом функционировании self, да, я еще раз повторяю, что это определенный баланс между фигурами и фонами. И фоны, да, чаще всего у нас, ну, мы желательно, конечно, чтобы это было в фонах, а не всегда фигурами, только в кризисный момент это бывает с фигурами. Фоны уходят все экзистенциальные данности. И вот напоминаю вам, да, что экзистенциальные данности – смерть, одиночество, смысл и выбор свободы, да, ответственность, к этим данностям на самом деле, да, это традиционные экзистенциальные данности про бытие человека, следует добавить некоторые закономерности в рамках теории развития. Это тоже данность нашего существования. Рост, развитие, трансформация, период укрепления определенного качества и потом неизбежное циклическое дальнейшее движение. Да. Книга «Перемен» рекомендует ничего не ускорять, все происходит в свое время. Если бы люди, которые писали книгу «Перемен», знали, что мы теперь ничего не ускоряем, мы все замедляем, они бы написали «и не замедлять». Потому что на данный момент я занимаюсь теориями развития и наблюдаю за развитием self практически и теоретически, я бы била тревогу в сторону замедления, а не ускорения. Слухи об ускорении слишком преувеличены, все очень сильно замедлено. Понятно, да, из-за чего? Из-за того, что требования, да, к бесчеловечному, быстрому, молниеносному, редуцированному, бесчувственному, на грани отсутствия биологии существованию, да, с одной стороны, с другой стороны, замедляются все требования к нормальному развитию сам. То есть вот такой у нас родитель, да, утром, ну, родитель это как большой социум, или такой, большая фигура жизни, да, утром кричит, давай быстрее, потом говорит, ладно, можешь ничего не делать. Как вы думаете, какими мы получаемся?